Прогнозами синоптиков они, в общем, не самые радостные для любителей теплой погоды, но для тех, кто устал от недавней жары, наверное, наоборот, радостные они. Погода, в общем, умеренная на, практически на всей территории России. Ну, есть, конечно, на юге такие жаркие места, как Элистан, Астрахань, Ростов-на-Дону, Краснодар. Там все-таки будет свыше 30 сегодня. Ну, а в целом в остальных районах не больше 20, что касается Москвы, там 16-18, в Санкт-Петербурге так вообще 12-14, ну и дожди тоже практически по всей территории России, в Питере сегодня весь день обещают дождь, ну в Москве только днем, кратковременный, ну в целом погода уже скорее осенняя, чем летняя. Итак, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще один час будем мы вместе. Будем в течение этого часа вести разговоры на разные темы. Отправимся мы и в Баку, чтобы узнать, как там происходит расследование аварии вот с рухнувшей новостройкой. Ну и вспомним, конечно же, день рождения Анны Политковской. Кстати, именно с этой датой связан сегодня наш вопрос. Он косвенно, так сказать, связан. Почему в России становится все меньше журналистов с независимой точкой зрения? Мы получаем ваши ответы на пейджер. Я на всякий случай напомню, что телефон пейджинговой компании в Москве 96143, и можно еще отправлять смс-сообщение с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, в самом начале мы отправляемся в Баку, где рухнула новостройка. Эта трагедия уже унесла жизни 10 человек. Вот по последним данным, несколько человек спасены. Ну и, естественно, когда происходит такое ЧП, открывается уголовное дело, начинается расследование. Вот о том, как это расследование идет, рассказывает наш корреспондент в Баку Фарид Арифоглу.
Расследование по делу о крушении недостроенного многоэтажного здания в Баку выявило серьезные нарушения действующего законодательства Азербайджана со стороны компании-застройщика объекта. Об этом говорится в распространенном в среду совместном сообщении МЧС, МВД и Генеральной прокуратуры Азербайджана. Следствие установило, что компания «Мютафакир» вела строительство незаконно, без согласования проекта с соответствующими государственными структурами. Кроме того, руководство компании не обеспечило условия для безопасности рабочих. С работниками не были заключены трудовые договоры, они не прошли инструктаж. Их не обеспечивали специальными защитными средствами. Грубо были нарушены нормы строительства и технологии при бетонировании. В результате всего этого произошло обрушение, повлекшее человеческие жертвы. В связи с этим задержаны четверо руководящих работников компании, в том числе ее генеральный директор Али Мурадов. По факту возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за действия, повлекшие смерть людей из-за нарушения правил техники безопасности при строительстве. Расследованием причин трагедии также займется правительственная комиссия, созданная в среду распоряжением президента Ильхама Алиева. Комиссии под председательством вице-премьера Абида Шарифова поручено в краткие сроки расследовать причины крушения здания, принять неотложные меры по ликвидации последствий катастрофы, оказать помощь семьям погибших и пострадавших. Перед комиссией также поставлена задача обеспечить временным жильем эвакуированных жильцов соседних зданий. Как заявил глава комиссии Шарифов, по поручению президента Азербайджана будет осуществлена проверка законности всех строящихся зданий в стране. В свою очередь, министр труда Физули Алекперов сообщил о проведении в ближайшее время рейдов на стройках с целью проверки заключения трудовых договоров с рабочими и в целом соблюдения трудового законодательства. Между тем, родственники рабочих, остающихся под завалами рухнувшего здания, выражают недовольство медленными темпами ведения спасательных работ. В среду группа лиц пытались пройти к месту трагедии, чтобы выяснить судьбу своих близких. Однако их остановили полицейские. Это стало причиной конфликта, в результате которого несколько человек были избиты сотрудниками полиции. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
И вновь ко мне в студии присоединилась Вероника Баде. Это значит, мы еще сейчас что-нибудь интересное узнаем из того, что пишет российская печать. Ну что, Вероника, какие на сей раз темы?
Ну, сегодня, как известно, день рождения Анны Политковской. И в этот день... Конечно же, многие издания озадачились проблемой расследования ее убийства. Вот «Новая газета» пишет. Арестованы 10 человек, подозреваемых в причастности к убийству Анны Политковской, в связи с чем было сделано официальное заявление. Преступление раскрыто. Это не так, отмечает «Новая газета». Во-первых, арестованы далеко не все причастные к убийству Анны. Во-вторых, вину тех, кто уже арестован, еще надо доказывать. Наше собственное расследование позволяет предполагать, что эти люди действительно, каждый в своей степени, причастны к преступлению, но прокурорам предстоит длительная рутинная работа, допросовочные ставки, дополнительные обыски. Суд состоится не завтра и не в этом году. В-третьих, вопрос о заказчике убийства открыт. Есть и в-четвертых, самое главное, продолжает «Новая газета». Утечка информации, которая была организована в СМИ, кем-то из желания заработать, а кем-то исключительно ради того, чтобы помешать следствию выяснить все обстоятельства заказного убийства журналиста и обстоятельства целого ряда других преступлений. Фактически с 27 августа в прокуратуре, МВД и ФСБ объявлен день открытых дверей. Сливается все: фамилии, обстоятельства ареста, прошлые уголовные дела, связи, версии. Появляется даже крамольная мысль: уж не заказчик ли и его покровители засуетились. Это «Новая газета». Газета «Коммерсант». «Мера отсечения» называется статья. Из дела об убийстве Анны Политковской исчезают подозреваемые. Генпрокурор Юрий Чайка, который в понедельник заявил о раскрытии убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, возможно, поторопился. Как стало известно «Коммерсанту», один из фигурантов этого дела уже освобожден следствием. У другого на момент убийства журналистки оказалось железное алиби. Он сидел в тюрьме. Третий вообще был арестован по другому делу. И «Комсомольская правда» задает заголовок статьи «Четыре наивных вопроса об убийстве Политковской». Вот один из этих вопросов, последний, как будут развиваться события дальше? Бурно, предполагает «Комсомольская правда», несмотря на то, что следствие, по сути, раскрыло это преступление, спекуляции на нем будут продолжаться. Скоро в России начинаются выборы, и стороны будут использовать это уголовное дело прежде всего в своих интересах. Например, не исключено, что в бесконечный триллер превратится процедура выдачи организатора убийства. Запад может решить усомниться в объективности следствия, и на одного политического беженца в Европе окажется больше. Но есть слабая надежда, что страшный спектакль вокруг имени журналистки Политковской наконец-то утихнет, хотя бы во имя ее светлой памяти, пишет «Комсомольская правда».
Да, вот такие публикации. Мы о дне рождения Анны Политковской еще будем говорить по ходу программы. Ну, а Веронику Баде я благодарю за то, что она помогла нам сегодня сориентироваться в этом море или даже океане газетных публикаций. В Москве 21:15, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Часть средств ЮКОСа, растаможенных швейцарским судом, будет потрачена на поддержку оппозиции в России, заявил один из бывших руководителей нефтяной компании Леонид Невзлин. В Назране в среду убиты два офицера пограничного управления ФСБ по Ингушетии. Талибы освободили 12 южнокорейских заложников. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Факты и домыслы об убийстве Анны Политковской. В часе прессы сегодня в 11:07 по московскому времени, ну, как я уже говорил, многие программы будут посвящены памяти нашей коллеги. Так вот, в часе прессы участвует редактор отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов, заместитель редактора отдела расследований газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин, специальный корреспондент отдела расследований газеты «Известия» Владимир Перекрест и редактор отдела происшествий газеты «Твой день» Ирина Громаковская. Ведет программу Елена Рыковцева. Итак, в 11:07 по московскому времени. Ну, а мы сейчас поговорим о спорте. Я все вам сказал о футболе в прошлом выпуске. Ну, а сейчас, конечно, надо и о теннисе сказать. Открытый чемпионат США набирает ход. Вот женщины играли вчера матчи второго круга. Россиянки выступили так. Елена Дементьева выиграла у чешки Петры Четковской. Динара Сафина победила украинку Катерину Бондаренко. А Екатерина Макарова выбила из розыгрыша японку Аи Сугияму. И в двух матчах россиянки встречались друг с другом. Вера Душевина взяла верх над Екатериной Бычковой, а Вера Звонарева над Еленой Лиховцевой. Что касается мужчин, там еще первый круг игрался. Россияне в целом выступили довольно успешно. Михаил Южный победил француза Николя де Вильдера. Марат Сафин, канадца Франка Дансовича. Игорь Куницын, испанца Гильермо Гарсия Лопеса. И Теймураз Габашвили, чилийца Фернандо Гонсалеса. Между прочим, седьмого сеянного. Но без потерь не обошлось. Евгений Королев уступил швейцарцу Станисласу Вавринке. А Дмитрий Турсунов британцу Тиму Хенману. Ну и еще одно очень важное событие этих дней. И, конечно, это 11-й чемпионат мира по легкой атлетике. Он проходит в Осаке, Япония. Вчера были разыграны 5 комплектов наград. 2 золотые медали завоевали представители США. Мишель Перри выиграла забег на 100 метров с барьерами, а Бернард Лагат, бывший кенийец, ныне выступающий за США, победил в забеге на 1500 метров. Кроме того, чемпионами стали в метании диска у женщин немка Франка Дич, в беге на 400 метров Кристин Уругу из Великобритании. И у мужчин состязание в прыжках в высоту выиграл Дональд Томас с Багамских островов. В общекомандном зачете вновь вперед вышла сборная США. У нее теперь 5 золотых медалей. У России и Кении осталось по 3. Ну и отметим, что в Уфе состоялся второй матч молодежных сборных России и Канады по хоккею. Это такая суперсерия, посвященная 25-летию первых встреч хоккеистов НХЛ и СССР в 1972 году. Молодые канадцы выиграли у россиян и этот матч со счетом 3-0 по шайбе в каждом периоде. Бросили и таким образом ведут они в серии 2-0. Ну и чтобы без футбола не оставалось, все-таки сообщу, что московский «Спартак» не сумел пробиться в Лигу чемпионов, поскольку в Глазго уступил по пенальти «Селтику» после ничьей 1-1. Вот таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же от спорта перейдем к экономике и послушаем Ивана Трефилова с обзором наиболее интересных событий из экономического мира.
Для устойчивого инновационного развития экономики России необходимо иметь систему гибких финансовых механизмов, которые могли бы обеспечить ресурсную поддержку наиболее квалифицированных исследовательских коллективов и дать им возможность реализовать собственные инициативы, которые не нашли государственной поддержки в рамках других программ, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов. В США доля такого финансирования, по его словам, составляет более четверти всех средств, выделяемых на науку. В Европе этот показатель планируется довести до 20%, а в России он не превышает сегодня 8%, чего явно недостаточно. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября 2007 года может увеличиться до нового рекордного уровня – $250 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов страны Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет $223.90 за тонну. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В июле-августе 2007 года средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $71.70 за баррель или $524 за тонну. Большинство российских граждан, 64%, по-прежнему предпочитают пользоваться услугами государственных банков страны. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Вместе с тем, в ноябре 2006 года об этом заявили 72% респондентов. Услугами российских коммерческих банков сейчас готовы пользоваться 9% участвовавших в опросе граждан, а услугами иностранных кредитных организаций – только 3%. Федеральная комиссия по торговле США одобрила сделку по покупке американской медиакомпании News Corporation, контролируемой австралийским миллиардером Рупертом Мердоком, американской компании Dow Jones. Ей принадлежат ведущие деловые издания США. газета Wall Street Journal и еженедельник Barron's, а также агентство финансовой информации Dow Jones Newswire, основанное еще в 1882 году. Объем сделки, завершение которой ожидается в четвертом квартале, составит 5,6 миллиарда долларов.
Ну а я добавлю, что доллар сегодня стоит 25 рублей 76 копеек, евро 35 рублей ровно, на международных валютных рынках за евро дают доллары 37 центов. Разговор об американской валюте плавно переносит нас к разговору об американской жизни. Чем живет Америка сегодня?
Через два года после урагана Катрина пострадавшие регионы не восстановлены. Инвесторы на Уолл-стрит пытаются нащупать почву под ногами. НАСА намерена не допустить пьяных в космос. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду исполнилось два года со дня самой разрушительной природной катастрофы в истории США – урагана Катрина. В результате стихийного бедствия оказался под водой Новый Орлеан. Были уничтожены тысячи домов на побережье Мексиканского залива. После двух лет восстановительных работ, несмотря на колоссальные средства, выделенные на эти цели, возрождение региона затягивается. Слово Алану Давыдову.
Многие новоорлеанцы, как и десятки тысяч людей со всего побережья, по-прежнему живут там, куда они были эвакуированы в дни урагана, у родственников, в отелях других городов, либо в мобильных домиках. За два года, минувшие после урагана, федеральное правительство направило на восстановление разрушенных районов свыше 114 миллиардов долларов. Результаты этих усилий смешанные. В Новом Орлеане не все верят в стремление Вашингтона помочь им вернуться к нормальной жизни. Так, в среду новоорлеанская газета «Таймс Пикаюн» вышла под шапкой «Отнеситесь к нам справедливо, господин президент». В редакционной статье содержится упрек администрации Буша в том, что она якобы направляет штат Миссисипи, в котором доминируют республиканцы, непропорционально большую долю федеральной помощи, чем в Луизиану, которая пострадала больше, но в которой преобладают демократы. В луизианском округе Сен-Бернар, который, как и Новый Орлеан, был опустошен Катриной, до урагана проживало 67 тысяч человек, сейчас 26 тысяч. Член местного муниципального совета Крэг Тафара отмечает, что средств нет даже на восстановление разрушенных ураганом здания местного правительства. Они зависли где-то в бюрократических коридорах на полпути из Вашингтона. Два года прошло, а мы все еще не приступали к ремонту и восстановлению. Мы увязли в дебатах с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям об объеме понесенного ущерба и о сумме, которая должна быть выделена на ремонт здания. В среду президент Буш и первая леди Лора Буш отметили вторую годовщину урагана Катрина визитом в Новый Орлеан, штат Луизиана, и в Бэй-Сент-Луис, штат Миссисипи. Президент и его супруга минуты молчания почтили память жертв Катрины. Церемония прошла в Новоорлеанской научно-технологической школе имени Мартина Лютера Кинга, которая стала первым учебным заведением, отстроенным после урагана. Джордж Буш пообещал сделать все возможное, чтобы щедро выделенные Конгрессом средства быстрее поступали в районы бедствия по назначению. Разумеется, мы с главным координатором по восстановлению разрушенных районов, Доном Пауэллом, постараемся преодолеть вашингтонские бюрократические препоны, в то время как на местах под эти средства будут разрабатываться планы по восстановлению. Деньги налогоплательщиков должны использоваться разумно и в соответствии с приоритетами. Многих интересует, будет ли федеральное правительство тщательно контролировать ход восстановления в Луизиане и Миссисипи. Хочу, чтобы все знали, мы продолжаем уделять этому вопросу большое внимание. Мы все понимаем. Бюрократические проволочки с поступлением средств на ликвидацию последствий Катрины становятся темой предвыборной кампании демократических кандидатов в президенты, обвиняющих республиканскую администрацию в безразличии к нуждам населения пострадавших районов.
Рассказывал Алан Давыдов. Курсы акций на Уолл-стрит прервали в среду двухдневное падение после заявления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке о том, что домовладельцы, оказавшиеся под угрозой банкротства, нуждаются в помощи. Инвесторы увидели в этих словах главного банкира страны признак того, что Центральный банк готов снизить учетную ставку, удешевить кредит и предотвратить дальнейшие неприятности на американском рынке недвижимости и мировых финансовых рынках. Вот мнение профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
В целом рынок ждет, что 18 сентября Федеральная резервная система снизит главную процентную ставку. Но при этом на рынке полная растерянность. И доказательство простое. Ежедневные колебания 2% и больше. Рынок реагирует крупным образом по 2% общего объема на малейший слух, на какую-то публикацию, на кем-то сказанные слова, на состояние той или иной крупной компании. То есть рынок находится в полной растерянности, об этом откровенно говорят ведущие представители инвестиционных учреждений.
Это явно, так сказать, нездоровое состояние рынка. Как вы считаете, это преддверие болезни или это преддверие излечения?
Вообще вообще-то продолжаются очень тревожные сигналы. Мне кажется, что уже кризис начинает перекидываться в реальную экономику, потому что страновой хребет американской экономики, это автомобильная промышленность, начала сокращать производство в ответ на сокращение кредита, потому что очень многие люди покупают автомобили в кредит. И вот сейчас, например, General Motors, одна из трех крупнейших автомобильных компаний, снизила производство сразу на 6 своих крупных заводах. Об этом объявлено в начале этой недели. Ford, вторая крупнейшая автомобильная компания, просит Федеральную резервную систему снизить процентную ставку. То есть это сигналы, в общем-то, очень тревожные для экономического роста.
Профессор, но станет ли снижение учетной ставки, к чему призывают Центральную резервную систему многие инвесторы, спасением для рынков?
В значительной степени это поможет. Спасением это не будет, но это поможет. Дело в том, что незаметно, а в совокупности Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, и Японский центральный банк в условиях глобализации влили уже в мировой кредитный рынок или в западный кредитный рынок примерно в совокупности 250 миллиардов долларов. А в кризисе или в сложном состоянии находится примерно полтриллиона долларов кредита. Значит, таким образом, уже за последний месяц центральные банки мира уже погасили половину вот этого кризисного объема кредита. Значит, дальнейшее снижение процентной ставки приведет к дальнейшим финансовым вливаниям в экономику.
Таково мнение профессора экономики Михаила Бернштама. Некоторые его коллеги, впрочем, предупреждают, что американский центральный банк стоит перед рискованным выбором. Снижение учетной ставки может усилить инфляцию и повлечь серьезнейшие проблемы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну вот сейчас, прежде чем мы продолжим программу, успею прочитать вам пару сообщений, которые вы прислали нам на пейджер с ответами на вопрос, почему в России становится все меньше журналистов с независимой точки зрения. Вот есть некоторые сообщения такие философического, что ли, склада. Константин пишет: четвертая власть по определению не может быть пятым колесом в телеге. А Николай Борода написал: в государстве воров и взяточников при задавленном народе правду мало кто любит. Вот и говорят: меньше знаешь, крепче спишь. Ну, в общем, такие непрямые ответы на вопрос. А вот Александр Добрый написал так: и независимый журналист может написать неправду, дело не в их количестве, а в том, смогут ли простые люди разобраться, где ложь, а где правда, особенно сейчас, накануне выборов. Ну да ладно, вот ко мне присоединился в студии Марк Крутов, который будет вести сегодня программу «Свобода в 9». Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Олег. Главная тема нашей программы, конечно, тоже воспоминания об Анне Политковской. В прямом эфире главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, журналисты и герои ее статей. Ну а кроме этого, расскажем о борьбе за свои права военных пенсионеров, которые не могут добиться выплаты рассчитанных по новому пенсии от Министерства обороны, и об уникальной находке московских археологов, которые обнаружили в одном из храмов неизвестные фрески Виктора Васнецова.
Ну что же, слушайте программу «Свобода в 9». Сейчас же в Москве только половина девятого, и мы напомним вам главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Один из бывших руководителей компании «ЮКОС» Леонид Невзли намерен использовать часть средств, размороженных швейцарским судом, для поддержания демократического движения России. В Москве сегодня, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Митинг планируется провести в Новопушкинском сквере, после чего будут возложены цветы к подъезду дома журналистки, где ее убили 7 октября прошлого года. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что отношения между ЕС и Россией будут во многом зависеть от состояния демократического свобод в этой стране. В интервью французской газете «Фигаро» Барозу отметил, что Евросоюз должен по-прежнему уделять внимание проблеме соблюдения прав человека в России. В Назране в среду убиты 2 офицера пограничного управления ФСБ по Ингушетии. Автомашина, в которой они ехали, была обстреляна неизвестным, находившимся в другом автомобиле. Начальник штаба космодрома Плесецк Константин Чмаров будет уволен из рядов вооруженных сил. Решение принял министр обороны в связи с гибелью военнослужащего Сергея Синканина, который был жестоко избит 2 офицерами в середине августа и на днях скончался. Число жертв катастрофы в Баку, где во вторник обрушилась 16-этажная новостройка, достигло 10. По предварительной версии следствия, причиной трагедии стало грубое нарушение строительных норм, задержанные директоры и ряд сотрудников компании-застройщика. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Маратинос прибывает с визитом в Москву. Основная тема его переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым – конфликт между Россией и Грузией.
Что касается погоды, то она уже больше похожа на осеннюю, нежели на летнюю. В Москве сегодня синоптики обещают 16-18 при кратковременных дождях, ну и облачности. В Питере так дожди не то чтобы кратковременные, обещаются на протяжении всего дня, и похолоднее там 12-14. Ну и в целом по стране такая погода не выше 20, ну за исключением южных областей, где в Краснодаре, в Астрахани, в Элисте, Ростове-на-Дону, в Волгограде, Ставрополе, там под 30 или даже за 30, в Оренбурге также. Ну, а вот на европейской части территории России преимущественно дожди и не выше 20 градусов. Но мы уже сегодня не раз говорили о том, что сегодня как раз день рождения Анны Политковской, ей бы исполнилось 49 лет. Герои ее многочисленных публикаций утверждают, что Политковская была больше, чем журналист. С некоторыми из тех, с кем встречалась Политковская во время своих командировок, накануне ее дня рождения поговорил наш корреспондент Олег Кусов.
Анна Политковская побывала почти во всех так называемых «горячих точках России». Когда в конце 2004 года произошли события в башкирском городе Благовещенске, «Новая газета» писала не гораздо больше других изданий. В результате четырехдневной милицейской спецоперации в этом маленьком городке, по данным правозащитников, были избиты более 1000 человек. Анна Политковская встретилась со многими близкими пострадавших. Вспоминает жительница Благовещенска Галина Боброва, сын которой также был жестоко избит во время спецоперации.
Просто она помогла мне снять такой груз души, такую тяжесть, и потом как бы я ощутился новым человеком. Просто после беседы за 2.5 часа. Я просто подумала, вы знаете, а ведь таких людей очень мало. Не с каждым журналистом вот можно говорить о том, о чем мы разговаривали в тот день, понимаете? Выслушают, кивают головой. И... Знаете, вот бывают люди, которыми можно в горе, а бывают, которые и в радости, и в горе. Да я бы с ней с удовольствием поговорил сейчас.
Слово журналистки из Благовещенска Оксане Асеевой.
Хотелось быть похожей на нее. Еще я как начинающий журналист, для меня это был огромный пример, подражание. Грамотная речь. Видно было, что человек был юридически подкованный. Все, что ей говорилось... Знали, что она преподнесет так обществу, как оно на самом деле есть, искренне. Если честно, такого доверия я не испытывала к остальным журналистам. Вот когда эта история вся произошла, были такие люди, которые имя себе там делали. У каждого свои были интересы. Хотя у нас в городе газету эту не достать было, московской газеты. Мы на сайт выходили в интернете. Читали, следили, отслеживали. Потому что мы знали то, что кроме нее никто это не напишет.
Виновные за массовое избиение Благовещенске до сих пор не наказаны, продолжает Оксана Асеева.
После ее смерти сразу и публикации не стало. В прессе это уже освещаться не стало. Уже просто негде взять информации такой. И те люди, которые с ней общались, и те, про которых она писала, это... Потеря огромная просто для людей была. Уже все, надежды меньше стало на то, что, ну, правда, восторжествует.
Рассказывала благовещенская журналистка Оксана Асеева, которая во время приезда Анны Политковской в Башкортостан помогала ей в сборе информации. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Почему в России становится все меньше журналистов с независимой точкой зрения? Такой вопрос задаем мы сегодня вам. Такой вопрос Татьяна Вольская задавала прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
Ну почему? Потому что сейчас ведь вообще просто они боятся еще журналистов. Ведь это же очень-очень опасное дело. Вот когда выступает по телевизору, я думаю, господи, только бы все хорошо было бы.
Время сейчас такое, прямо не выскажешь. Все замкнутый народ. Боятся, но недовольство есть, а каждый в себе переваривает. Выскажешь, заявишь, все, значит, тебя сожгут.
Да
черти знает. Может, от того, что потихонечку убирают их, может, от того, что рот затыкают им. Все может быть. Сложный вообще этот вопрос. Вообще сложно, что у нас творится на нашей русской земле. Бардак. А журналист, во-первых, продажный до предела. Когда я читаю, иной раз плююсь, честных меньше, потому что, наверное, меньше платят. Там-то большие деньги заворачиваются. Вот и весь разговор.
Возможно, как-то сказывается вот то, что покушения были на журналистов. Не знаю даже, честно говоря.
Честное слово, не знаю.
Я думаю, что наша политика, наверное, что-то мешает. Прижимает, конечно. Должно быть свобода слова.
Наверное, потому что журналистов преследуют. Ну и многие журналисты, наверное, все-таки боятся в связи с тем, что вообще в России что творится.
Не знаю, не знаю.
Газеты не читаю, телевизор, кино только.
Почему? А потому что не все пропускает цензура. Политковская была, она что видела, то и писала, и говорила. Журналисты не все такие. Боятся, что свое место могут потерять.
Не только место, а потом жизнь лишится.
Не знаю, мой милый. Я в политике не разбираюсь.
Потому что я просто таких людей, как Политковская, их не поддерживают, их не защищают. И многие просто проходят мимо. Я считаю, что это не их проблема. Поэтому как-то правда всем нужна, но нет поддержки таким людям, как Политковская. Поэтому сложно у нас тут в России очень.
Ну, Политковская была независимой. Вот ее и убрали. А так... Не знаю, журналисты зависимые, конечно. Единицы, они и попадают.
Трудно сказать. Я не думаю, что их преследуют. И довольно-таки сейчас некоторые же открыто говорят. Но есть ли люди, которые ведут дела с коррупцией, я считаю, что вот это страшно. Они просто боятся. Поэтому меньше стали говорить.
Потому что у нас коррупция все больше и больше. И все зависимые, и журналисты.
Не задумывалась над этим совершенно. Знаю, что погибает много, знаю, что кто правду говорит, ему и достается, конечно, боятся.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему в России становится все меньше журналистов с независимой точки зрения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
8.39 в Москве, вы слушаете «Время свободы», и, пожалуй, только из нашей программы можно узнать, почему Гребенщикова будет имя еще Парушаттама, и под этим именем он будет выступать в ООН. Слушаем новости культуры.
Экранизация романа Иэна Макьюэна «Искупление» открывает 64-й Венецианский кинофестиваль. В фильме британского режиссера Джо Райта заняты Кира Найтли, Джеймс Макэвой и Ванесса Редгрейв. В главном конкурсе из 22 фильмов 7 англоязычных, что вызвало немало критики в адрес Марка Мюллера, директора фестиваля. Россию в конкурсе представляет Никита Михалков с судебной драмой «12», ремейком фильма 1957 года «12 разгневанных мужчин» голливудского режиссера Сидни Люмета. 3 российские картины будут показаны в других фестивальных программах. «Груз-200» Алексея Балабанова, «Отрыв» Александра Мендадзе и «Люди из камня» Леонида Рыбакова. Режиссер Александр Сокуров получит специальный приз Епископальной ассамблеи Италии за вклад в кино, за внимание к духовным исканиям человека и неустанный поиск вечного. Французская актриса Фани Ардан может отказаться от поездки на Венецианский фестиваль. На нее подал в суд сын бывшего итальянского полицейского, убитого экстремистами из красных бригад. Причиной стало интервью Ардан итальянскому журналу «А», в котором кинозвезда заявила, что считает основателя красных бригад Рената Курчио своим героем, а «красные бригады» назвала феноменом, в котором было много страсти. Фамилия актрисы Ардан переводится с французского как «страстная». 29 августа Борис Гребенщиков выступит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в целях сближения различных культур и взглядов. В анонсе распорядка дня ООН исполнитель представлен как Пурушоттама. Это духовное имя было дано музыканту и его учителем Шри Чинмоем и переводится с санскрита как «выходящий за пределы». В Ирландии состоялся аукцион работ Дэмиана Херста, самого дорогого художника современности, но из 41 лота только один был подлинным, а все остальные выполнены в его манере. Участникам торгов нужно было угадать, какой именно написан Херстом. Присутствовавшие на торгах ведущие ирландские галеристы не смогли вычислить подлинник. Зато кинопродюсер Алан Мелани, большой поклонник художника, угадал работу правильно и сумел купить ее за 200 фунтов стерлингов. Когда единственный оригинал Херста был объявлен, его новый владелец согласился повторно выставить работу на аукцион, и на этот раз она ушла за 95 тысяч фунтов стерлингов галеристу Кевину Спиллейну. Накал страстей на аукционе, как сообщают, оказался небывалым.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой. Ну, а, в общем, отчасти тоже событием культурным можно признать попытку совершить перелет через Байкал на воздушном шаре. Именно это намерены осуществить два путешественника, Валентин Ефремов и Владимир Исайчев из Нижнего Новгорода. На воздушном шаре «Святая Русь» они планируют пересечь аномальную зону самого глубокого в мире озера. А до сей поры все попытки совершить такой перелет заканчивались крахом. И вот на 9 сентября назначен старт. Воздухоплаватели приурочили эту уникальную экспедицию к столетию первого подъема воздушного шара батальона наземного базирования над озером Байкал. Рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Увидеть красоту Байкала с высоты полета воздушного шара. Так объясняет одной из причин предстоящего рискованного путешествия один из его участников Валентин Ефремов. Аномальная зона, которую называют Бермудским треугольником Байкала, привлекает внимание профессионального воздухоплавателя давно.
Может быть, мне полета с высоты воздушного шара приоткроется небольшая все-таки немножечко занавес тайны, которая окружает именно вот этот треугольник, Бермудский треугольник Байкала, как я его называю, что откроется интересом, но интересного там, то я постараюсь принести людям, чтобы эта тайна чуть-чуть была им ближе. Может, знания такие высшие, которые я могу принести из этого путешествия.
Командир экипажа Валентин Ефремов и его земляк из Нижнего Новгорода путешественник Владимир Исайчев знают, что заходить в аномальную зону нельзя. Самое необычное явление на Земле происходит именно здесь, убежден Ефремов. Его не пугает и то, что до сих пор пересечь это заколдованное место никому не удавалось. Люди гибнут, а те, кому посчастливилось вернуться, начинают тяжело болеть, рассказывает Валентин Ефремов.
Все в нашем мире опасно, даже для паука, упадет сосульки весной, очень опасно. Но я думаю, что мы не будем безрассудно сломя голову лезть в какие-то места, в которые нам будут запреты давать местные люди, местные населяющие люди, шаман местный. Поэтому мы будем выполнять все традиции, все обряды, которые там надо прийти туда и исполнить. Шаман нам скажет там об этих обрядах и скажет, что надо делать. Ну а именно места запретов мы, естественно, не будем нарушать.
6 сентября Ефремов рассчитывает добраться до места старта, куда прибудет и его напарник. Оба путешественника к перелету готовились долго, изучили не один десяток книг и летописей об аномальной зоне.
Будем делать съемки и будем произвести измерения в радиационном фоне, будем смотреть наблюдения, как что будет воздействовать на нас. Мы будем, конечно, ожидать этих, кто говорит, что там очень много светящих объектов. Естественно, будем, конечно, если вдруг нам посчастливится, это увидели, то сделаем съемки.
Старт воздушного шара «Святая Русь» с экипажем на борту запланирован на 9 сентября. В этот день, 100 лет назад, были предприняты первые попытки перелететь через Байкал. Так и закончившиеся неудачи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Число жертв катастрофы в Баку, где во вторник обрушилась 16-этажная новостройка, достигло 10 человек. Талибы освободили 12 южнокорейских заложников. В Назране в среду убиты два офицера пограничного управления ФСБ по Ингушетии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Трижды на протяжении этой программы Вероника Баде знакомила нас с тем, что пишет центральная российская пресса. Ну а теперь, по традиции, настало время обзора региональной печати. И мы сейчас послушаем, что пишут газеты Владивостока. Обзор подготовила Марина Лобода.
В центре внимания приморской прессы непрекращающиеся коррупционные скандалы. На минувшей неделе генпрокуратура заявила о том, что установлены руководители организованного преступного сообщества, осуществлявшего широкомасштабную контрабанду товаров из Китая в Россию. По информации прокуратуры, преступным сообществом руководили бывший член Совета Федерации от Приморья Игорь Иванов и депутат Краевого законодательного собрания Геннадий Лысак. Об этом в публикации «Грузите контрабанду эшелонами» информировала своих читателей газета «Дальневосточные ведомости». Как сообщает издание, по контрабандному делу уже задержано 10 человек, еще 15 подозреваемых находятся в розыске. Однако тот факт, что большинство фигурантов дела у прокуратуры под колпаком, вовсе не означает, что контрабандные потоки полностью перекрыты, считает автор публикации Виктор Булавинцев.
Организованное преступное сообщество выявлено, точки над «и» расставлены, имена названы, но все эти деятели в большинстве своем пребывают за границей и вряд ли понесут заслуженное наказание. Это во-первых. А, собственно, канал контрабанды на какое-то время перекрыт, но система, которая способствовала его созданию, она осталась, она не демонтирована. Реальные организаторы сообщества сидят где-то высоко в правоохранительных, таможенных органах столицы, потому что без их ведома, без их молчаливого участия все это происходить в таких масштабах просто не могло.
Серия публикаций приморской прессы посвящена возможной отставке губернатора края Сергея Дарькина. Газета «Новости» сообщает, что в связи с непрекращающимися скандалами в высших эшелонах краевой власти рейтинг губернатора заметно упал, что нежелательно перед выборами, поскольку Дарькин возглавляет региональный предвыборный список «Единой России». Однако на днях подал в отставку очередной его заместитель, вице-губернатор Александр Табаченко. Он стал седьмым по счету вице-губернатором, против которого возбуждено уголовное дело. Поводом послужили и результаты прокурорской проверки, в ходе которой выявлены нарушения при продаже краевого имущества. Ущерб казне исчисляется десятками миллионов рублей. Местные наблюдатели полагают, что кресло под губернатором Дарькиным зашаталось. Однако есть и иное мнение. Николай Морозов, лидер приморского отделения политической партии «Союз правых сил».
В России в нынешней и в нынешней этой системе борьба с коррупцией такими методами, арестами, довольно смешна, потому что сама сложившаяся система государственного управления предполагает взятку не как исключение, не как извращение какое-то, а как правило. То есть система откатов государственных средств, она сложилась настолько четко, что без нее, я думаю, что нынешнее государство работать не будет. Огромное, мощное государство, оно просто ориентируется на это. Есть определенные правила игры, большинство губернаторов по ним собирается играть, те, кто не хочет этого делать. А в первую очередь это личности яркие, самодостаточные, которые имеют и свое мнение, и свое видение, как надо деньги зарабатывать. Те в эту систему не попадут. Думаю, что приморский губернатор пытается встроиться в эту систему и является одним из таких наиболее последовательных приверженцев курса Путина, но при этом видно, не все действия его команды устраивают администрацию. Нынешней системе, нынешнему президенту нужны винтики, которые без президента никто. Приморский губернатор все-таки человек самостоятельный, очень амбициозный, и его никогда не воспримут как своего. При этом человек очень, не скажу хитрый, очень умный, давным-давно эти правила соблюдает, и вот насколько будет оценен его порыв, не знаю.
Это мнение Николая Морозова, лидера регионального отделения СПС. Оно отличается от позиции многих приморских изданий. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Сегодня мы задавали вам вопрос, почему в России становится все меньше журналистов с независимой точкой зрения. Ну вот, что мы получили? Ну, получили мы такое вообще странное сообщение. А вы сами не пресекаете независимое мнение? Заменили прямой эфир по утрам на пейджинговые сообщения с целью озвучивания в эфире нужных вам мнений. Заблокировали мой номер телефона. А теперь и вовсе не читаете мои сообщения и это не озвучите. Это написала нам Лидия из Москвы. Пожалуйста, озвучу. Жалко мне, что ли? Я только не понимаю, в чем тут независимость. Зависимость вашего мнения, ну и вообще речь шла про журналистов, ну да ладно. Вот есть, конечно, ответы на вопрос конкретные. Татьяна пишет, независимым талантливым журналистам быть опасно, их убивают. Погибли Чекачихин, Хлебников, Юдина, Холодов, Политковская и многие другие. Безопасно и спокойно быть серым и бесталанным. «Скорбим по всем погибшим журналистам», пишет нам семья Майоровых. «Были на похоронах Анечки, прочитали сборник «За что?». Сегодня обязательно пойдем на митинг. А на вопрос «Почему?» ответим, как отвечает господин Шарый. «Потому». Ну и вот еще от Станислава Павловича пришло сообщение. В нашей стране журналистов убивают как за правду, так и по другим причинам. Зато лживых журналистов награждают. Вот это все, что мы получили на сегодня. Спасибо всем, кто откликнулся. Но я лишь напоминаю, что все это точки зрения слушателей, никак не какая-либо позиция Радио Свобода. Ну а в завершении нашего часа, как и было обещано, мы вновь отправляемся в Америку и слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как НАСА пытается не допустить пьяных в космос. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенаторы-республиканцы, потрясенные очередным скандалом, связанным с сексуальными прегрешениями одного из своих коллег, призывают его уйти в отставку. После того, как сенатор от Айдахо Ларри Крейг провел пресс-конференцию, на которой он заявил, что его арест в туалете Миннесотского аэропорта по обвинению в непристойном поведении был недоразумением, а его признание в том, что он домогался мужчину в соседней кабинке, ошибкой, явно раздраженные соратники Крейга заявили, что ему не место в Сенате. Несмотря на то, что отставка Крейга может стать ощутимым ударом по республиканцам, если на его место будет избран демократ, республиканцы явно считают, что репутация партии, и без того подмоченная недавними историями о коррупции законодателей республиканцев, дороже одного голоса в Сенате. Отзовется ли на эти призывы своих коллег Ларри Крейг, непонятно, пока он явно надеется на политическое выживание, настойчиво заверяя своих консервативных избирателей Айдахо в том, что он не гомосексуалист. Любимая собачка, недавно скончавшаяся миллиардерша Леона Хелмсли, унаследовала самую большую часть суммы, выделенной ею своим близким. Хелмсли оставила своей любимой мальтийке по кличке Трабл 12 миллионов долларов. Опекуном животного назначен брат усопшей владелицы отелей, которому было отписано всего 10 миллионов. Это, впрочем, больше, чем 5-миллионные чеки, которые будут выписаны двум ее внукам. Еще двое внуков Хелмсли не получат ничего. Главная часть состояния Хелмсли, оцениваемая в 4 миллиарда долларов, будет потрачена на благотворительность. Как заметил Дональд Трамп, мультимиллионер, владелец многочисленных отелей, который обычно не стесняется в выражениях, странная посмертная щедрость Хелмсли понятна. Собака, по его словам, была единственным существом, которое ее любило. Пьяных в космос не допускать. Отныне это будет одним из принципов, которым должно руководствоваться НАСА перед отправкой астронавтов в космос. Такая рекомендация содержится в объемном служебном отчете, подготовленном в результате длительного расследования крайне необычной истории, рассказывает Ян Рунов.
Тревогу поднял специализированный еженедельник Aviation Week and Space Technology, сообщивший о том, что было по крайней мере два случая, когда астронавты отправились в полет пьяными, и что специальная комиссия вроде бы подтвердила этот факт. После этого глава службы безопасности НАСА Трайан О'Каннор, сам в прошлом астронавт, предложил провести расследование. В результате появился 45-страничный отчет, в котором с одной стороны отмечается, что случаи пьянства астронавтов перед вылетом в космос или перед тренировочными полетами не выявлены, но с другой рекомендовано, чтобы врачи НАСА в день старта с особой тщательностью проверяли состояние астронавтов. Американский эксперт из исследовательской организации «Глобальная безопасность» Чарльз Вик по этому поводу сказал: «Верю я или не верю в то, что астронавты пили перед стартом? Теоретически это возможно, но практически, с учетом всех проверок перед полетом, вряд ли, во всяком случае в Америке, думаю, в России тоже. Я сомневаюсь в правдивости истории о выпивке астронавтов. Тем не менее, за выполнением всех правил поведения астронавтов надо строго следить, а если кто-то нарушает правила, то следует соответствующее наказание». О'Коннор упоминает инцидент, якобы произошедший с участием американского астронавта перед полетом на российской капсуле «Союз» на Международную космическую станцию, будто в Казахстане перед вылетом была специальная церемония, на которой был произнесен тост и были подняты бокалы с шампанским. «Думаю, это можно сделать после успешного выполнения задачи приземления. Выпить шампанское перед вылетом — это, по-моему, принесет неудачу скорее, чем удачу. Космонавты и астронавты во время космического полета выполняют государственное задание, представляют свою страну, налогоплательщики тратят на них огромные деньги, и лучше быть совершенно трезвым и готовым к выполнению своей задачи должным образом». Авторы отчета пришли к выводу, что в нерабочее время астронавты шахты позволяют себе иногда за обедом выпить немного вина или пива, но не перед стартом. Тем более, что за несколько дней до старта астронавты переходят на карантинный режим, постоянно находятся на виду, и возможность незаметно приложиться к бутылке почти исключена. Но в целях дополнительной безопасности О'Коннор советует администрации НАСА включить выпивку в список запрещенных для астронавтов накануне вылета занятий, наряду с гонками на мотоциклах, прыжками с парашютом или тушением пожаров.
Рассказывал Ян Дурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рики Мартин, давно не радовавший своих поклонников хитами, оказался в среду в числе основных претендентов на латинские Грэмми. Его альбом MTV Unplugged номинирован в категории лучшего диска года, а песня «Ключ к моему сердцу» в категории лучшей записи года.
Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui. Eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano. Ahí están cuidándome en mi soledad. A veces me quieren matar.
Tu recuerdo sigue aquí
como un aguacero.
Rompe fuerte sobre mí,
pero a fuego lento.
Quema y moja por igual.
Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal.
A veces gris.
Вот пока вы слушали Рики Мартина, мы тут с продюсером Михаилом Касторовым провели некоторые исследования и выяснили, что это не Шарый говорил потому, а Явлинский, правда, в беседе с Шаром. Но это так, просто послесловие к сообщению на пейджер. Ну, на этом, собственно, нам с Михаилом осталось только проститься с вами. Продюсер, как я уже сказал, Михаил Касторов, вел программу Олег Винокуров. Всего вам доброго. Ну и не забудьте, что через несколько минут начнется программа «Свобода в 9», которую ведет Марк Крутов сегодня. Она тоже, как всегда, интересна и насыщена, так что оставайтесь на волне Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.